Говорит Радио Свобода. Сегодня у нас в эфире программа «Лицом к событию». Гости – политолог Иван Преображенский и историк Леонид Прайсман. Данное сообщение – материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Я начну не с привычных уже боевых действий России в Украине, а с достаточно неожиданных проблем в отношениях России и Израиля.
5 июля издание «Jerusalem Post» сообщило, что российское правительство потребовало от руководства еврейского агентства «Сахнут» прекратить деятельность в Российской Федерации. Якобы такое письмо было направлено в «Сахнут» в начале этой недели. Позже «Сахнут» опубликовало комментарий, что его представительство и его организации, учрежденные в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в России. Требование о немедленном прекращении деятельности не поступало. Наконец, представитель МИДа России сообщил, цитирую, что статья «провокация», о чем было заявлено израильской стороне. Между тем, по сообщению газеты «Коммерсант», московский офис агентства получил письмо с рядом замечаний Минюста, и по совокупности претензий в течение 30 дней якобы может появиться решение о прекращении деятельности. Министр Алии и интеграции Израиля Пнина Тамино-Шете направила письмо на имя премьер-министра страны Яира Лапида с просьбой решить с российским правительством вопрос о деятельности Сахнута, срочно вмешаться, чтобы продолжить деятельность еврейского агентства в России и не навредить продолжающейся иммиграции, говорится в ее письме к премьеру. Отношения между Россией и Израилем охладились на фоне войны в Украине. 4 июля Москва также осудила авиаудары Израиля по приграничным районам Сирии, назвав их категорически неприемлемыми. До этого в РФ воздерживались от критики подобных действий.
Ну вот ситуация пока не очень ясная, и вопрос Леониду Прайсману. Леонид, здравствуйте. Премьер Яир Лапид, как глава МИДа Израиля еще до премьерства, критиковал действия России в Украине как серьезное нарушение международного порядка. Может ли история с агентством «Сахнут», которое помогает репатриации евреев, оказаться такой попыткой Москвы повлиять на курс нового правительства в Израиле?
Смотрите, без сомнения, с одной стороны, подобное заявление и потом якобы его опровержение связано с тем, что Россия очень боится, что Израиль может еще начать оказывать Украине более действенную помощь. На чем настаивает большинство населения страны. Кроме того, на той неделе в Израиль приезжает президент Америки, и без сомнения вопрос о помощи Украине будет также затронут. Россия это хочет предупредить. Но дело не только в этом. Дело в том, что России явно не нравится растущий отъезд из страны представители российской политической, экономической и культурной элиты. Люди берут израильское гражданство, израильские паспорта. Некоторые остаются на постоянном месте жительства в Израиле. Некоторые из них возвращаются в Россию. России это активно не нравится. России также не нравится, что в Израиле проходят подобные такие мероприятия, как недавно был такой фестиваль, в котором участвуют, наверное, все представители российской культурной элиты, которые находятся за пределами страны, но достаточно назвать таких писателей, как Улицкая или Михаил Шишкин, «Новослово». И его организовал известный такой галерист, но организатор подобных мероприятий Марат Гельман. Естественно, это пользовалось большой популярностью. Естественно, там осуждалась деятельность России. России это не нравится. Кроме того, Россия обеспокоена ситуацией в Сирии. Мы прекрасно знаем, что Иран все время пытается снабдить Хизбаллу оружием. И Израиль бомбит эти конвои на территории Сирии, потому что он не может допустить снабжения Хизбаллы мощными ракетами. А Россия слаба в Сирии. Она оставила только те военнослужащие, которые обслуживают ракеты С-400, а остальных солдат, даже военную полицию, отправила на украинский фронт. Вот в силу всех этих причин Россия пытается как бы наказать Израилю, намекнуть Израилю, затруднить репатриацию и помешать дальнейшему укреплению связи Израиля с Украиной.
Хорошо, вот у меня вопрос к Ивану теперь. Иван, ну Израиль ведет себя все-таки достаточно нейтрально, не поставляет на Украину оружие, не подключается к прямым санкциям, только гуманитарная помощь. Вообще, есть ли в Москве смысл, так сказать, как-то портить отношения? Вот, возможно, этот эпизод лишь отражение такого частного желания кого-то в России ограничить влияние вообще западных культурных институций, как недавно вот два шведских института были предупреждены о том, что им не надо вести работу в России.
Я думаю, здесь две тенденции совпадают. С одной стороны, даже не сейчас, а с того момента, как свои заявления про антисемитизм и про Адольфа Гитлера сделал Сергей Лавров, все в России понимают, что называется, теперь можно. Это первое. То есть всем понятно, что если раньше за резкие действия в отношении Израиля любому деятелю в российском руководстве обязательно прилетело бы, что называется, из Кремля, поскольку Москва тоже старалась придерживаться достаточно жесткого нейтралитета, хотя бы публично, то теперь все видят, что можно нейтралитета не придерживаться, с одной стороны, а с другой стороны, количество организаций, которые можно было бы закрыть, которые занимаются гуманитарной деятельностью на территории России так или иначе, и при этом являются иностранными юридическими лицами, стало минимальным. Практически их не осталось. Очевидно, что, скажем так, звездочки на погоны людям крепить по-прежнему надо, и, соответственно, у них остается все более суженный выбор, кого следующего пытаться съесть и на кого следующего нападать. И здесь интересы государственные отходят на второй план. И с учетом того, как это еще соединяется со спорами очевидными, открытыми практически России с Израилем в отношении не поддержки, но как бы оказания помощи, скажем так, Украине, все вместе это может дать эффект действительно такой, что кто-то по собственной, по большому счету, инициативе предпринял вот такую вот попытку надавить, не столько даже, точнее, надавить на Израиль как государство, нет, а просто заработать себе личную популярность административную, показав, что он в состоянии даже закрыть еврейское агентство по Алие, выгнать ее из России или, по крайней мере, создать для него существенные проблемы. Нет. Опять же, мы понимаем, что в российском руководстве количество людей, которые имеют, скажем так, антисемитские взгляды, оно достаточно высокое. И многим это, безусловно, понравится.
Ну, а видим ли мы сейчас все-таки достаточно приличное усиление разногласий России и Израиля на Ближнем Востоке вот в отношении действий Сирии, Ирана, или ничего нового пока не произошло, Леонид?
Но без сомнения, мы видим резкое ухудшение отношений, потому что отношения Израиля и Ирана все время происходит какой-то обмен враждебными действиями. Количество сайбер-атак Израиля резко увеличивается. И этим атакам подвержены даже сталилитейные заводы Сирии. Причем это было сделано так, что людям дали возможность уйти. Все время в Иране погибают какие-то представители корпуса стражи исламской революции. Неизвестно, по каким причинам они погибают, но в этом обвиняют Израиль. Несмотря на определенные противоречия России с Ираном, как известно, России сейчас остро нужно оружие. И те российские ракеты и снаряды и пушки, которые они раньше поставляли Ирану, и сейчас идут обратно в Россию. Россия стала острее реагировать на израильские атаки. И как было сказано 4 июля, Россия это резко осудила. В общем, ухудшение отношений между двумя странами все время чувствуется и все время висит в воздухе. Причем нужно сказать, что новый премьер-министр Израиля Лапид, но он больше сторонник придерживаться западной линии, чем предыдущий премьер-министр Беннет. И в свете ожидающегося визита американского президента этот курс может возобладать. Нужно сказать, что на самом деле гуманитарную помощь Израиль оказывает Украине довольно большую. Помимо известного госпиталя, существует целая сеть полевых госпиталей. И Израиль поставляет какие-то защитные системы, я имею в виду каски, бронежилеты и так далее. Большое количество израильтян, израильских организаций просто переводят деньги Украине. Все это очень-очень нравится Москве. Но своими подобными действиями, подобными провокациями Россия может только подтолкнуть Израиля к более активным поставкам Украине. Как вы знаете, многие виды израильского оружия являются лучшими в мире, и пусть бы я членом правительства России, я не стал бы так провоцировать мою страну.
Скажите, а каковы прогнозы выборов сейчас, вот, поскольку они достаточно неожиданно возникают, кажется, пятый за короткий промежуток времени, что-то тут можно сказать?
Можно сказать только одно, что шестые выборы не за горами. Потому что в израильской политике очень долго есть один вопрос. Рак Биби или рак Ло Биби? Дай Бенемин Нетаньяху или не будет Бенемин Нетаньяху? И для того, чтобы не допустить самого талантливого политика Израиля, Бенемина Нетаньяху, власти, но который, без сомнения, самый талантливый, но, к сожалению, иногда его таланты вступают в определенные противоречия с интересами моей маленькой страны. И о себе он думает больше, чем об этой стране. Поэтому результаты следующих выборов могут повторить то, что есть теперь. А опросы об этом говорят. Чуть-чуть население склоняется в пользу Биби, но ему не удастся создать правительство. Он не получит требуемого большинства. То есть у него не будет 61 депутата КНЕСТ. Я не знаю, ситуация, конечно, может измениться, но пока что ситуация очень сложная. Достаточно сказать, что действующее теперь правительство совершенно не видно в истории Израиля правительства. Туда вошла ультралевая партия мэрит. Религиозная арабская партия с одной стороны и ультраправая партия Емина, которая так и называется правая. Их во многом объединяло только оно, что нужно вывести страну из того кризиса, которым его где-то зовет Бенемин Нетаньяху, и панический страх того, что Бенемин Нетаньяху вернется к власти.
Понятно. Ну что ж, это очень интересно будет следить. А мы теперь перейдем к событиям в Украине. Это боевые действия продолжаются. И, конечно, потери большие. И по всей линии фронта, значит, противостояние идет. Особенно в Донбассе, Славянск, Северск, Бахмут. Ну, у главы МИДа России Сергея Лаврова, как всегда, во всем виноват Запад.
Западные страны, конечно, должны осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда. Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения. В качестве средства устрашения, по большому счету, это государственный террор.
Есть речи господина Лаврова, есть официальные цели, так называемые спецоперации, о которых говорил господин Патрушев, но есть и реальность, это Россия без мира. Вот. И хочется спросить, Иван, на ваш взгляд, какие цели сегодня ставит Кремль, продолжая наступательные операции?
Я думаю, что цели действительно остаются неизменными, они не врут. Они, к сожалению, не так часто врут, как хотелось бы. Я думаю, что цель одна – это демонтаж украинского государства и ликвидация его, возможно, его разделение, возможно, его поглощение. Это уже в зависимости от того, насколько у них хватит сил. Они так часто камлают на желание Польши и Венгрии отхватить по куску территории Украины, что понятно, что они выдают таким образом свои собственные мысли и свои собственные желания. Очевидно, что со стороны даже Венгрии ничего подобного и близко нет, а уж тем более со стороны Польши, которая выступает практически главным, или, по крайней мере, одним из главных союзников Украины, и активно оказывает ей любую возможную доступную помощь. Мне кажется, что стремление Кремля и Владимира Путина он выразил еще до начала этой войны и неоднократно говоря о том, что, по сути дела, он не признает Украину как государство. Он не признает действующей власти. Мы слышали все опубликованные его переговоры, например, с Эммануэлем Макроном за 3, по-моему, дня до нападения России на Украину, до новой масштабной агрессии. И было совершенно очевидно, что он не считает Украину самостоятельным государством, а действующие украинские власти не признают легитимными. Таким образом, цель Российской Федерации одна, и ее сейчас практически откровенно подтверждают, говоря, что несмотря на так называемое освобождение, то есть оккупацию Луганской и Донецкой областей полностью, российское наступление будет продолжаться. Но я думаю, что как бы программа минимум у них выполнена. Сейчас у них идет промежуточный вариант. Промежуточный вариант предусматривает захват Запорожья, поскольку большая часть Запорожской области территориально уже оккупирована, но при этом крупнейший город области не занят. И, возможно, попытка нового захвата Николаева. Ну а программа максимум на этот год — это Одесса, коридор к Приднестровью и вряд ли взятие Харькова, но вот попытка новой блокады его. На большее у Кремля сейчас сил не хватит, но и это чудовищно и приведет к огромному количеству жертв.
Леонид, вопрос к вам как к историку. Вот важно ли, что Владимир Путин исходит из некой концепции, которую он излагал в своих, так сказать, исторических трудах? Не знаешь, как она выглядит с точки зрения, так сказать, профессионалов, но тем не менее здесь нельзя сказать, что это вот как бы импровизация. Да? Были тексты, были высказывания, и вот теперь действия.
Смотрите, когда Владимир Путин говорит о том, что Украина – это продукт Ленина, вы хотите деленинизацию, мы вам ее устроим, то это все довольно забавно. А если мы возьмем вглубь историю, что было такое государство древнее, Киевская Русь. Я никогда не знал, что ее звали Московская Русь. А Москва появилась несколько позднее, в 1147 году. И вот из этой страны возникли 3 государства. Россия, Украина, Украина, Белоруссия. Вообще Путин продолжает ту политику, которую в России поддерживалась на протяжении 18-19 века. Причем поддерживалась не только властями. В «Русской правде» Пестеря прямо говорится, что малороссийского народа не существует, что у малороссийского языка не существует. А, например, министр внутренних дел России Валуев, министр внутренних дел был в 1861-1868 году, он, который говорил о том, о необходимости культурной автономии Польши и Финляндии, он был решительно настроен против того, чтобы открылась хоть одна украинская школа. Поэтому, например, выдающийся украинский историк Грушевский, он получил кафедру украинского языка во Львовском университете, который тогда принадлежал Австро-Венгрии. В первые годы советской власти, когда в 20-е годы, когда проводилась политика так называемой колонизации, открывалось очень большое количество школ в Украине и Белоруссии. Украинских школ, белорусских школ, еврейских школ. К концу 30-х годов все это было свергнуто. Все, в ком могли заподозрить какую-то тень украинского национализма, которого, правда, близко его не было, но со сталинской паранойей были отправлены, были ликвидированы или отправлены лагеря. Мы знаем, что в 70-е годы украинские диссиденты борьбы с режимом, их активно преследовали. Преследование со стороны КГБ было самое жестокое, чем где-либо в другом районе Советского Союза. Так что Путин в этом плане, Путин продолжает традиционную политику российских властей. Правда, в чем он превзошел российские власти? В том, что эта политика была направлена против украинской культуры. Но начинать войну с Украиной, проводя зверские бомбардировки городов, в которых я в Харькове никогда не слышал украинскую речь, городов, где живет русскоязычное население, которое неплохо относилось с Россией, проводя такие зверские бомбардировки Чернигова, Харькова, Одессу он привел к тому, что жители Восточной Украины стали куда более убежденные в своих украинских националистических отношениях, чем западенцы. Можно назвать Путина отцом новой украинской политической нации. Он этого добился.
Да, ну вот якобы готовятся некие референдумы в ЛДНР, это сообщение РБК было, идет их предварительная подготовка. И вот любопытно, что спикер Думы Володин как-то туда посылает на каникулах депутатов.
Можно совершенно спокойно, причем оформив командировку, без, соответственно, пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР, ДЛНР, и вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные и с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей, но и с формированием правового поля, о чем мы с ними говорили в ходе их недавних визитов.
Ну вот Иван обращает внимание на себя слова об этом самом правовом поле. Может ли Кремль пойти на прямую аннексию двух или более украинских областей?
Я уверен, что Кремль уже пошел, по сути дела, на это. И остались буквально месяцы, все-таки недели, скорее всего, около 3 месяцев. Они, опять-таки, не врут, когда говорят, что намереваются провести эти так называемые референдумы по образцу крымского где-то в начале осени. Это будет или сентябрь, или октябрь, самое позднее. И пройдут они на территориях, на всех оккупированных территориях Украины, кроме тех, которые уже вошли в состав России с точки зрения Кремля. Я имею в виду, в Крыму и Севастополе, естественно, ничего проводиться не будет. В Херсонской области, на территории Запорожской области, которая временно оккупирована российскими войсками, на территории Харьковской области, которая временно оккупирована российскими войсками, а также в Донецкой и Луганской. Буквально несколько дней назад первый зам главы администрации президента и куратор этого региона Сергей Кириенко объездил вновь оккупированные территории. До этого он был в так называемых ДНР и ЛНР. Он лично, по сути дела, привозит туда российских чиновников, в том числе с опытом внедрения в Крыму российских стандартов образования и российских у меня не поворачивается язык их назвать правовых, но российских стандартов законодательства, повторим, за Вячеславом Володиным. И вот это вот создание единого неправового законодательного пространства, безусловно, сейчас идет. И, видимо, им необходима помощь на этом этапе со стороны части депутатов, действительно, потому что речь идет о том, что необходимо быстро сформировать псевдоадминистративные, в смысле псевдолегитимные административные структуры, которые не просто проведут эти референдумы. Референдумы, мы понимаем, что будут нарисованы, по сути дела, и будет пиаровским образом имитировано их проведение, открытие небольшого, скорее всего, в реальности даже количества избирательных участков, большое не нужно. И демонстрация всего этого в социальных сетях, по телевидению, в российской зарубежной пропаганде и так далее. Ну а, соответственно, эти люди, которые туда сейчас едут, кстати, они получили гарантии от Владимира Путина. В апреле он издал указ, который, по сути, приравнял их к военнослужащим. В случае их гибели их семья получит те самые пресловутые 7 миллионов рублей и право на жилье. В случае ранения там меньшую сумму и так далее. По сути дела, они приравниваются по статусу к оккупационным войскам. В этом смысле. Эти люди едут туда не только для того, чтобы провести референдум, и не столько для того, чтобы провести референдум, а для того, чтобы быстро потом втаскивать эти территории в российское законодательное пространство, навязывая стандарты образования в первую очередь. Но к этому добавим, безусловно, правоохранительную деятельность, судебную систему и так далее. И я думаю, что по задумке Кремля, судя по тому, как быстро все развивается, ну, где-то к концу текущего года они рассчитывают это завершить и закрепить.
Ну, а вот в Беларуси на данный момент известно, что огромное количество жителей этой страны против участия в военных действиях, но, тем не менее, есть ли вариант, что ее будут втягивать вот в эту авантюру? Как может повести себя Александр Лукашенко в условиях очень небольшой свободы его маневров ныне? Леонид, что вы скажете? Или Иван, давайте.
Я, да?
Да, давайте.
Смотрите, ну я думаю, что Лукашенко оказывает Путину на сегодняшний день всю возможную помощь, которую он может указать. Я глубоко уверен, что Лукашенко с Путиным обо всем договорились. Путин прекрасно понимает, что посылать белорусскую армию в атаку на Украину с места российскими войсками, ну это на самом деле в несколько раз увеличить число бойцов полка Калиновский, который воюет в составе украинской армии. Но проводить все время якобы маневры, размещать свои ракетные базы на территории Беларуси, что делает Россия. Все это как бы держит Украину в каком-то напряжении, и Украина там вынуждена держать войска, которые так необходимы сейчас на других участках фронта, которые необходимы на защите Донецкой области, которые необходимы для тех контрнаступательных действий, которые Украина ведет в районе Херсона, потому что соотношение вообще вооружений начало меняться. Украина наконец-то начала получать немного в больших объемах помощь от Запада. И она получает некоторые виды систем ракетного западного залпового огня, типа «Хаммерс», которых у России просто нет аналогов. И Лукашенко делает все, что он может. Он проводит все эти операции, и в то же самое время страна, которая якобы грозит войной, отправляет в Россию все запасы оружия, которые у него есть. Потому что Путину некогда в это играть, ему необходимо оружие. Поэтому я думаю, что они разыгрывают хорошо поставленный спектакль.
Иван, что-то вы дополните?
Я думаю, что в данном случае в основном я с Леонидом соглашусь. Моя ассоциация в данном случае историческая – это Дуче, это Муссолини, и в данном случае его роль исполняет Александр Лукашенко. Я полагаю, что если бы Александр Лукашенко считал, что его армия в состоянии вести полноценные боевые действия и при этом действительно не переходить потенциально на сторону противника, он уже отдал бы такой приказ. Сам он лично очень бы хотел поучаствовать в российской военной операции и попытаться урвать что-то для себя, для Беларуси. В его понимании Беларусь и ООН – это понятия практически неразделимые, как мы знаем, еще из 2020 года, когда он не ушел от власти, а осуществил очередной уже в своей истории государственный переворот, подменив результаты выборов, по сути. И единственный вопрос. Мне кажется, что Кремль не то чтобы особенно активно давил на Александра Лукашенко. Многие считают, что Кремлю бы очень хотелось, чтобы Александр Лукашенко присоединился к этой военной операции. Я, в свою очередь, полагаю, что в реальности Кремлю бы хотелось, чтобы Александр Лукашенко участвовал в российской военной активности в отношении НАТО и Западной Европы, и от него ждут именно размещения дальнейшего российских вооружений на территории Беларуси, прикрытия их белорусской армией и потенциального участия в военном конфликте, если он в России возникнет с одной из стран Балтии. Скорее так.
Ну вот я хотел еще спросить о последствиях саммита НАТО в Мадриде и саммита в Германии. Что, собственно, принципиально теперь изменилось, когда Россия объявлена в документах Североатлантического союза угрозой номер один, Иван?
Ну, мне кажется, в данном случае у натовских стратегов, скажем так, не было просто выбора. Россия де-факто и даже де-юре, если почитать, что говорят, пишут и что закреплено в российских стратегиях, является противником номер один для НАТО. Это единственное государство, кроме, может быть, еще пары стран-изгоев, про которых давно все известно и у которых нет достаточных для этого ресурсов, которые готовы воевать с НАТО, если вдруг это потребуется, по крайней мере, на словах. Кроме того, изменилось стратегически сейчас положение в целом в, скажем так, скандинавско-балтийском регионе в результате действий агрессивных Российской Федерации. В НАТО уходят до этого внеблоковая Финляндия и нейтральная Швеция. И это неизбежно провоцирует дополнительную агрессию со стороны России. Потому что 30 лет большинство людей в российских генеральных штабах, спецслужбах, российских политиков, Совет Безопасности занимались тем, что планировали защиту Калининграда в случае, если он окажется в состоянии блокады. Как часто бывает с Российской Федерацией, их прогнозы становятся постепенно самосбывающимися. Они так много делают для того, чтобы это не произошло, что провоцируют соседние страны на ответные действия. Ответные действия защитные приводят к тому, что весь регион оказывается в НАТО, оказывается под вопросом, собственно, уже не транзит через территорию Литвы, а поставки морем и воздухом над Балтийским морем любых грузов в Калининградскую область, с учетом того, что Финляндия и Швеция весьма вероятно, даже до конца этого лета уже имеют шансы войти в НАТО. На это, безусловно, будет очень агрессивный российский ответ, вопреки тому, что сейчас Владимир Путин делает вид, что его это все не пугает и не смущает. Это вызовет новый виток обострения. И я полагаю, что сейчас скандинавско-балтийский регион, как никогда, наверное, с 1940 года, давайте говорить прямо, близок к военному конфликту снова. И у НАТО просто нет в принципе выбора, реагировать на это или нет. Безусловно, Североатлантический альянс должен на это реагировать. Что они сделали, насколько им это сейчас доступно, на саммите в Мадриде, в том числе приняли решение о расширении группировок в странах Балтии.
Да, я хотел, Леонид, еще спросить, поскольку вы смотрите несколько со стороны, вот как выглядят все эти бесконечные санкции, там, например, теперь новое ограничение там, торговли золотом или введение пошлин на товары, ввозимые в Соединенные Штаты, и там сокращение закупок нефти. В общем, а с другой стороны растут цены на нефть, на газ. И, в общем, получается, что эти санкции не вполне дееспособны, не вполне они работают. То есть, как бы, все очень выглядит хаотически. Или я ошибаюсь?
Я думаю, что вы ошибаетесь. По той информации, которая у меня есть из России, санкции работают. Чем дальше от Москвы и Петербурга, тем положение все хуже и все хуже и хуже. Кроме того, на сегодняшний день большая часть нефти, газа, который потребляют европейцы, идет из Соединенных Штатов. Причем Россия сама иногда играет против себя, когда она начинает сокращать поставки газа, стремясь наказать какие-то страны. Нужно сказать, что должен пойти газ по газопроводам из Катара и из той страны, которую я живу, из Израиля. Так что я думаю, что в конце концов эта лафа от этих больших цен закончится. А кроме того, надо иметь в виду, что, например, такая страна, как Канада, уже приняла закон не просто об аресте российской собственности, а закон о конфискации. Как говорила сегодня министр иностранных дел Англии Лиза Трайс, в Англии уже на 50% подготовлен закон о конфискации российской собственности. Это абсолютно колоссальная сумма. И наверное, в будущем она пойдет на помощь Украине. Кстати, американцы обещали все эти деньги, которые они получат от повышения таможенных цен на российские товары, также направить на Россию. Значит, с одной стороны, Россия не может окончательно победить. Она все силы бросила на захват севера Донецка и Лисичанска. Она наступает в двух направлениях по-настоящему. А с другой стороны, ей грозит настоящая экономическая катастрофа. И как бы хорошо не работала глава российского банка Набиуллина, в целом положение России очень и очень сложное, очень тревожное. Я думаю, что российские власти, как бы они ни делали хорошую мину по плохой игре, это прекрасно понимают. Импортное завещание вызывает у многих российских граждан просто усмешку, это уже стало дурной шуткой.
Иван, как вы видите ситуацию? Все-таки идет явная энергетическая война с Евросоюзом, вот это снижение поставок газа, даже жертвуя доходами «Газпрома». И делается ли ставка на какой-то такой раскол внутри Европы с тем, чтобы вот этими экономическими трудностями сместить или изменить поведение политической элиты?
Я думаю, что у Кремля действительно есть определенные успехи. С одной стороны, поставки из России снижаются, с другой стороны, как правильно отметил Леонид, как вы до этого говорили, цены-то все-таки растут. Нет, происходит замещение российских товаров, но при этом Россия пока не теряет своих доходов практически. С другой стороны, она оказывает очевидное совершенно давление на европейские страны, с отдельными странами, по сути дела, выстраивает эксклюзивные отношения, как, например, с Венгрией. Причем с некоторыми странами, даже абсолютно недружественными, как, например, с Чехией, которая продолжает закупать российскую нефть. И достаточно долго еще это будет делать, потому что у нее нет альтернативы. Не забываем Германию, где по-прежнему остается огромное количество людей, привыкших строить отношения с Владимиром Путиным, нет, скажем, на основе так называемой реальной политики. Не все эти люди потеряли свое влияние, и не все из них на 100% изменили свои взгляды, хотя перемены гигантские, и вызваны они, безусловно, российской агрессией против Украины и чудовищными военными преступлениями, которые при этом совершаются. Но в целом единства в Европе действительно нет. Есть во многих странах, где особенно относительно скоро будут выборы любого уровня, серьезные опасения, что газовый вот этот вот и энергетический в целом шантаж приведет к тому, что уже в начале следующего года будут очень сильны популистские настроения, а Москва лучше всех умеет работать с популистами, причем совершенно неважно, левыми популистами, правыми популистами, популистами типа итальянского движения «Пять звезд», которое вообще не является ни левыми, ни правыми. Главное – умение выстраивать отношения с такими людьми, разговор с ними на одном языке, и Кремль это умеет. Поэтому в Кремле, я полагаю, есть надежда на то, что в следующем году ситуация начнет слегка корректироваться в его пользу. Но я думаю, что в реальности не начнет. Потому что популистские партии показали еще раньше свой потолок. Они редко где могут взять власть. И взять власть в одиночку не могут в принципе ни в одной демократической стране в Европе сейчас. И, соответственно, надежд на это излишних Кремлю испытывать не стоило бы. Кроме того, политика Европейского Союза понятна. Европейский Союз не то чтобы, как опять-таки считают в Кремле, в принципе не готов воевать с Российской Федерацией, если вдруг она на него нападет. Европейцы, я думаю, готовы. Но они бы хотели, используя вот ставшую уже просто нормативным в отношении этих санкций, когда о них говорят пример лягушки, которую медленно варят, они бы хотели сварить Россию, нет, и российскую армию, и российскую возможность к агрессивной внешней политике как можно дольше. Нет. И вот в тот момент, когда уже деваться станет некуда, нет, и Кремль будет делать экзистенциальный выбор, чтобы его возможности были максимально минимизированы, и даже если прямой военный конфликт возникнет, за исключением ядерного оружия, у Кремля бы практически не осталось инструментов для того, чтобы всерьез атаковать европейских союзников по НАТО.
Ну, впечатление такое, что нет уже задачи тактической повлиять на текущее поведение, Иван. А это стратегия отгораживания.
Да. Я думаю, что это стратегия огораживания, я бы даже сказал. Исключение России из любых международных процессов, экономических, политических, в принципе, отчасти культурных, чтобы об этом не думали. Но главное в данном случае политика, экономика и военная промышленность. Нет. И мне кажется, что в долгосрочной перспективе это успешно, а в краткосрочной перспективе, давайте скажем честно, государство НАТО не так волнует, что будет с самими россиянами под давлением этого режима, сколько еще потерь понесет Украина, хотя это важно, но это не является главным пунктом, к сожалению. И не затронет ли это какие-то еще другие страны, пока лягушка будет вариться.
Хорошо, давайте мы послушаем, собственно, самих россиян, как они чувствуют себя в условиях вот этой международной изоляции, касается это ли оно так их, как сказал Леонид.
Ничего абсолютно не теряю. А что я могу потерять? У меня пенсия 10 тысяч, так что я живу очень скромно.
Сейчас, на данный момент, пока не сильно я ощущаю вот это вот. Может быть, подальше туда, где-то через 3, 4, 6 месяцев, где-то будет более, как говорится, ощутимей. Но, конечно, приятного мало.
Страну посадили на попу в плане авиаперелетов. А сама изоляция, я думаю, она в дальнейшем, ну, в будущем будет.
Только в ремонте машины потерял. Все остальное нормально. Зарплата растет, зарабатываю.
То, что поставляется из других стран, это ощущаемо, да. Я, например, контактные линзы покупала за 3000 рублей, сейчас они выросли в 2-3 раза.
Конечно. Те же самые бренды ушли. Хочется купить себе вот Скетчерс, уже не купишь. Надо где-то что-то искать. Мне как-то хочется жить попроще, как было раньше.
Мы становимся как-то изолированы от мира. Ту же самую музыку зарубежную слушаю постоянно, вот я сейчас слушаю. И я понимаю, что, допустим, в какой-то момент мне могут сказать, что я врагом народа стану из-за того, что я их слушаю. И это, типа, это бред какой-то. В данный момент, находясь здесь, как бы я ничего не теряю, но на самом деле чувствуется то, что нас очень сильно ограничивают в итоге.
Да, безусловно, в первую очередь заметно очень большое повышение цен на продукты, недостаток продуктов, те, к которым мы привыкли. А цены на билеты, мы только вернулись из отпуска, это очень сильно сказалось.
Нет, абсолютно. Только приобретаю. Пока пинка не получим под зад, делать ничего не будем. Так что все эти цепочки, не цепочки, это наш шанс. Нам надо что-то делать. Денег только не дают.
Нет возможности посещать любимые магазины, которые поставляли нам, да, вещи. Нет возможности полететь в ту страну, в которой хочется отдохнуть.
Я хотел поступить за границу, обучаться. Вот, и из-за того, что заблокировали связи международные, такая возможность пропала, к большому сожалению.
Леонид, что вы скажете? Вот все-таки люди, которые высказываются здесь, это люди большого города. У них один взгляд на ситуацию. Но есть и, так сказать, глубинная Россия, которая вообще не склонна, так сказать, к, скажем так, и к действиям, и к осмыслению ситуации, находится под действием пропаганды. Видимо, это все надолго.
Смотрите, но когда, знаете, когда в России проводятся опросы общественного мнения, или вот такие опросы на улицах Москвы, ну, или Петербурга, не знаю, где его проводили, нужно вообще иметь в виду, что опросы общественного мнения это метод выяснения общественного мнения в свободных демократических странах. Когда в России звонят по телефону или что-то тебя о чем-то спрашивают, те мои многочисленные приятели, которые резко выступают против этой войны, просто кладут трубки, никто не знает, какая их ждет дальнейшая судьба. Но даже по этим опросам, которые мы видели, на самом деле население напугано, недовольство растет. Но нужно иметь в виду, что в условиях российского репрессивного режима, когда за лайк в Фейсбуке можно получить сейчас какой-то срок, а за любое высказывание про протест надолго сесть в тюрьму, уже людей начали отправлять в психушку, в таких условиях мы видим, что недовольных очень и очень много. Другое дело, что они просто не знают, что мы делаем. Мы же помним, что в 2020 году, например, в Белоруссии, наверное, 80% требовали отставки Лукашенко. И тем не менее, путем грубого насилия, естественно, поддержанного Россией, все это было подавлено. Когда это недовольство перейдет во что-то другое, никто не знает.
Иван, что вы скажете? Вот за последнее время принято огромное количество разных репрессивных законов. Дума, то есть Володина, их штампует. Тем не менее, вот как-то выглядит это несколько странно. Так сказать, есть эти опросы о поддержке власти, есть высокие цифры, есть рейтинги. Зачем они спешат сейчас это все зацементировать?
Ну, во-первых, я думаю, что они ожидали очень серьезное сопротивление со стороны населения, причем предполагаю, что даже большее, чем они получили. И к этому они тоже готовились. Во-вторых, пока, после того, как была введена военная цензура, и после того, как значительная часть противников действующего режима вынуждены были в первые недели после начала войны уехать из страны, у них есть окно возможностей для того, чтобы быстро напринимать мощный кодекс репрессивного законодательства, которое, надо заметить, обратим внимание, что некоторые из этих законов вносились там 7-8 лет назад. и мертвым грузом лежали в Государственной Думе, а теперь принимаются. То есть это кодекс законов, который они готовили, который они хотели внедрить весьма и весьма давно. Так же, как обобщение всех законодательных актов о так называемых иностранных агентах и, по сути, превращение, наконец, уже полноценно, абсолютно откровенно, статуса иностранного агента в аналог того, что называлось в Советском Союзе лишенцем. То есть гражданина неполноценного, лишенного значительной части прав на основании абсолютно волюнтаристских решений, никак не юридически, это с правовой точки зрения, не обоснованно. И Кремль, очевидно, понимает, что на самом деле его активная поддержка – это те же 15, максимум 20% людей, которые действительно поддерживают агрессию против Украины. К сожалению, такие есть. Остальные же, которые участвуют в этих опросах, либо боятся, и вообще основная эмоция сейчас в России – страх, либо просто не готовы сопротивляться. Вот это вот основная, я думаю, позиция на словах поддерживать Кремль. Мы видим, когда проводятся опросы в небольших городах и среди лояльного населения, эти люди просто повторяют пропагандистские мантры дословно, потому что никакой своей позиции в реальности у большинства из этих людей нет. При этом Кремль вдобавок понимает, что и социология, даже кремлевская, это показывает, что наиболее недовольные сейчас как раз наименее обеспеченные слои населения. Те, кто раньше сидел на, скажем так, на государственных дотациях, нет, на подкормке из бюджета, наименее обеспеченные граждане России, они на себе санкции почувствовали непосредственно уже сейчас. Так что если мы будем говорить про самый глубинный народ, как раз-таки не в Москве. Вот самый глубинный народ не в Москве, он все прекрасно почувствовал. У него нету другое дело, что никакой модели коллективного действия, это атомизированное чудовищное общество, готовность людей публично сказать, что они, в соцопросе сказать, что они хотят пойти или готовы пойти на протестные акции, существенно, естественно, снизилась. Им каждый день рассказывают о том, как кого-то сажают, задерживают, кому-то вламывается ФСБ для того, чтобы заснять его на камеру и продемонстрировать, что ему выдано предупреждение за попытку деньгами поддержать благотворительные, по сути дела, антивоенные организации в Украине, ну и так далее. Нет, люди не идиоты, тем более, что огромное количество людей имеет специфический тоталитарный еще советский опыт, и он сразу включается. Поэтому весь этот комплекс существует в Кремле прекрасно. Нет, может быть, даже лучше, чем российская оппозиция, понимают, насколько это для него опасно. И именно поэтому стремятся использовать, как они всегда делали, как это было, например, после Беслана, нет, окно возможностей для того, чтобы под видом борьбы с чем угодно максимально укрепить свою власть и создать новые инструменты для уничтожения любой оппозиции и даже любого инакомыслия.
То есть режим устойчив, Россия превращается в закрытое общество, перспектив каких-то остановить этот процесс нет?
Ну, в данном случае, адресуясь к 1984 Оруэлла, там была антиутопия, но важный момент там говорился, что если откуда-то придет свобода, то она придет от тех, кого там называли проводами. В российской современной практике есть вот этот вот якобы глубинный народ, и я полагаю, что Кремль допускает большую ошибку, когда сам глубинный народ как акт расписывает полностью. Он считает, что есть оппозиция, есть гражданская оппозиция и политическая оппозиция, она немногочисленна, ее он в первую очередь и подавляет. Основную часть населения он запугивает слегка, то, что называется, на всякий случай, но всерьез от них никаких действий не ждет. Я полагаю, что эти действия могут начинает сформироваться, как только у этих людей появится единая модель, что называется, действия.
Давайте ну, я вспомним, думаю, что, Иван, мы уже в следующий раз сможем обсудить обязательно. Нашими гостями были политолог Иван Преображенский и историк Леонид Прайсон.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.